Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Драма на Необее. Глава первая. В музее космоса всегда было полно посетителей. Всего больше их скапливалось в романтических залах. Так у сотрудников музея именовались четыре помещения со стереографиями планет, моделями звездолетов, муляжами зверей, растений и рыб, огромными панно равнин, горных хребтов и вулканов, звездными картами знаменитых космических рейсов, где светила складывались в сочетания, не схожие со звездными пейзажами Земли и солнечных планет. По необычному облику местных небес вы сразу понимаете, как далеко в космос проникли уже наши первые звездопроходцы. Их успехи и представлены в этих залах, увлеченно говорил посетителям экскурсовод, элегантный робот, смахивающий скорее на подвижного паренька, чем на ученый автомат. И переходя от звездных карт и стереографии к стоявшим тут же статуям прославленных астронавтов, он дотрагивался указкой до каждой статуи. Она оживала и говорила голосом умершего звездопроходца, как шел его рейс и что этот рейс дал миру. Кроме романтических залов, в музее космоса были и залы технологические. Здесь среди посетителей преобладали не экскурсанты, а специалисты. Знакомились детально с условиями полетов, с природой далеких миров, образцами минералов, особенностями жизни, если жизнь была. Тысячи проблем рождал каждый космический рейс. О многих зрительно оповещали экспонаты. И посетители этих залов не прохаживались в них, не бросали по сторонам любопытные взгляды, а садились перед каким-либо облюбованным экспонатом и возились с ним, осматривали, трогали, вдумывались в его назначение. Был еще один зал — пантеонный. Так он именовался на музейном жаргоне, хотя и мало напоминал тот торжественный пантеон, что высился на главной площади столицы. В официальном пантеоне, усыпальнице великих людей человечества, стояли саркофаги с их телами. В зале звучала тихая музыка. Посетители переходили от одного саркофага к другому, слушали негромкую справку о жизненном пути того, на чью статую и усыпальницу сейчас смотрели. В пантеоне души настраивались на величественный лад истории, а в пантеонном зале музея космоса не было и тени величественности. Это был скорее склад, а не выставочный зал, но склад, хранивший сокровища, навечно сохраненный мозг знаменитых покорителей космоса. И пускали сюда лишь по особому разрешению директора музея космоса. Ибо здесь нечем было любоваться, нечем восхищаться. Ни о какой беде, приключившейся с героями космоса, не приходилось скорбеть. Вдоль стен стояли ванны из прозрачной стали. В каждой в специальной жидкости плавал вынутый из черепной коробки мозг умершего астронавта, удостоенного такого почетного отличия. Возле ванны возвышался на урне из малахита, как на постаменте, мраморный бюст того, кто некогда был обладателем мозга, а в урне покоился его прах. Это был архив, а не выставка, хранилище ценностей, а не объект для зрелищ. И, пожалуй, напрасно музейные работники присвоили этому залу пышное название «Пантеонный». Впрочем, оно выражало не так внешнюю обрядность зала, как их собственное отношение к тому богатству, что в нем хранилось. Но однажды, в летнее утро 2183 года, директор подписал разрешение посетить пантеонный зал группе экскурсантов. 27 выпускников высшей школы звездоплавания пожелали на прощание с Землей, их всех переводили на инопланетные базы, познакомиться и с этим всегда закрытым помещением. Группу принял консультант музея. Немолодой мужчина, высокий, красивый, широкоплечий, с большими ярко-голубыми глазами. Он с любопытством оглядел группу. «Больше половины женщины», — констатировал он низким, хрипловатым голосом. «В мое время женщин в космос старались не брать. С тех пор многое изменилось, — вежливо возразил староста группы экскурсантов. «Космос, впрочем, и в ваше время нигде не был заколочен досками для женщин». Консультант усмехнулся. «Заколочен досками не был, верно. Но звездные рейсы имеют свои особенности. Вы все астронавигаторы?» «Двое штурманов дальнего звездоплавания, шестеро астронавигаторов второго разряда. Остальные инженеры разных специальностей», — отрапортовал староста и поинтересовался. «Собственно, о каком времени вы говорите, как о своем? Оно давно было?»
«Лет 40 назад». «Что вы смотрите с таким удивлением?» «Мне уже под 90».
«Лет 60 консультанту можно было дать, но не больше». Экскурсанты изобразили на лицах почтительное удивление и промолчали. Консультант поручил экскурсию человекообразному автомату с румяным лицом и широкими усами. Он, видимо, копировал кого-то из астронавигаторов. Невысокого, плотного, очень энергичного. Посетители все же не припомнили оригинала. Голос робота им показался знакомым. Он восстанавливал чей-то давно слышанный. Экскурсанты на лекциях часто прокручивали пленки с рассказами звездопроходцев об их экспедициях. И если бы автомат повторил хоть одну из прославленных чеканных фраз старых героев, напомнил бы хоть об одном знаменитом приключении, слушатели не затруднились бы установить, чей голос воспроизводил робот. Но он не рассказывал о космических драмах, победах, неудачах, а читал, как по писанному, обычную музейную лекцию. Профессора высшей школы звездоплавания излагали свой учебный материал интересней. «Все первые астронавты были титанами ума и характера», — вещал усатый автомат. «Но несовершенная техника 21 века была бессильна сохранить их интеллект в его биологической целостности. Только 70 лет назад нашли способ консервировать живые клетки. В нашем музее сохраняется 34 мозга 35 великих астронавигаторов, извлеченных из их черепных коробок в момент смерти. Мозг, конечно, сейчас не действует, но и не разрушается. Он хранится для будущих поколений в своеобразном банке интеллектов. Почему для будущих, а не для настоящих? Сегодня воскресить мозг можно, лишь вживив его в тело нормального человека. Но кто захочет расставаться со своим мозгом ради чужого, хотя бы и великого? Но в будущем найдут способ оживления любого мозга, отделенного от своего носителя. И тогда обратятся в наш банк интеллектов за займом могучих характеров и выдающихся умов. И великие люди прошлого оживут и будут реально, и с того момента вечно, участвовать в общественной жизни. Какое огромное богатство приобретет человечество! Каждый выдающийся ум уже не погибает в момент смерти его владельца, или, скажем так, мозгоносителя, а рождается как бы заново и навечно, в независимом от тела существовании. Вот для чего создан наш уникальный банк интеллектов, где самые блестящие личности прошлого зарезервированы для будущего. Робот сделал остановку. Этим воспользовался староста группы. Этот худой, высокий парень с необычно большими для мужчины глазами и энергичным лопатой подбородком выделялся живостью и любознательностью. «Вы сказали, что в этом зале хранится 34 мозга 35 знаменитых астронавтов. Мне кажется...» Усатый робот не дал ему договорить. «Правильно. Один мозг отсутствует. Прах его хозяина, Василия Штилике, покоится в своей урне, а мозг был использован для нормального функционирования в другом теле. Мы как раз подошли к этому прославленному астронавту. Можете посмотреть его урну». На урне из малахита, она ничем не отличалась от 34 других урн, возвышался бюст усатого мужчины. На постаменте красовалась надпись: «Василий Альберт Штилике, астросоциолог. Погиб 49 лет от роду на планете Необея». Экскурсанты переводили взгляды со статуи на робота. Теперь они поняли, кого он напоминал. Робот копировал человека из ваенного в мраморе. Все в нем было повторением знаменитого астронавта. И лицо, и голос, и рост. Староста группы сказал: «Я понял все. Мне кажется, теперь...» И опять робот прервал его. «Вы не поняли. Было не так. Но вы ведь не знаете, что я хотел сказать. Все знаю». Роботы, очевидно, наделили не только внешним сходством с прославленным Василием Штилике. Ему придали и черты его характера. Из биографии астросоциолога, погибшего на страшноватой Необее, явствовало, что он был упрям, бесстрашен, быстр в соображении, и вообще ему любое море было по колено. Что он неоднократно и доказывал, подвергая себя необычайным опасностям. Робот улыбнулся, как человек. Вероятно, и улыбка, насмешливая, но не оскорбительная, была скопирована с его живого прототипа. «Говорю вам, все не так, как вам показалось. Нет, меня не удостоили чести стать носителем мозга великого Штилике. Я копирую только внешность этого выдающегося человека. Его интеллект восстановлен в живом человеческом теле. А я не тело, я лишь конструкция». Энергичный староста, похоже, взял себе право выражать общее мнение и задавать интересующие всех вопросы. «Вы сказали, интеллект Штилике восстановлен в живом человеке, а не в конструкции. На этот раз я правильно понял?» Робот кивнул. «Но перед этим вы же объяснили, что внедрение мозга, сохраняемого в вашем банке интеллектов, в другой живой организм пока не практикуется. Я верно воспроизвожу ваши слова?» «Все верно. Было сделано одно исключение. Впрочем, такие вопросы вне моей программы. А этот удивительный человек, столь легко распростившийся с собой ради, тоже нет. Подразумеваю, что вы просите назвать фамилию нового обладателя интеллекта Штилике. И это вне вашей программы. Жаль. Было бы очень интересно познакомиться с живым носителем интеллекта Штилике». Консультант, молчаливо стоявший в стороне от группы во время разговора робота со старостой, вдруг вмешался в их беседу. «Почему вас, юноша, так заинтересовал астронавт Штилике?» Староста живо повернулся к нему. «Меня интересует Необея, а не сам Штилике. Впрочем, и он тоже», — тут же поправился староста. «Ибо этот замечательный астронавт сыграл такую роль в истории этой планеты и показал нам, молодым, такой пример мужества и проницательности, такое сочетание...» Консультант, нахмурившись, прервал старосту группы. Ему явно не по душе был восторженный тон молодого астронавта. «Вы сказали, что вас интересует Необея. Почему?» Староста разъяснил, что на Необею направляется большая комплексная экспедиция. Биологи, астросоциологи, строители, инженеры. Естественно, что все, связанное с личностью человека, так много сделавшего для благополучия Необеи. «Благополучие Необеи?» — снова прервал молодого астронавта-консультант. «Какое уж благополучие! Пылающая во внутреннем жару планетка, вырождающиеся нибы. Подберите, юноша, другую характеристику, это не годится». «Благополучие», — решительно повторил молодой астронавт. «Это самая точная характеристика. Боюсь, вы плохо осведомлены о положении на этой планете. Оно иное, чем представляется вам. Знакомы ли вы с программой для Необеи, разработанной 40 лет назад Штилике?»
«Программу Штилике я знаю. Но, по-моему, к ее реализации еще не приступали.
Вы безнадежно отстали», — радостно объявил большеглазый староста экскурсантов. «Я и мои товарищи летим на Необею именно для реализации той программы. Наконец пришло время и для нее. И уверяю вас, успех гарантирован», — он живо добавил. «Вы мне не верите?»
«Нет, почему же? Но верить или не верить — понятие отличное от понимания. Мне хочется понять, а не только верить. Разве на Необее значительные перемены?»
Юный староста показал, что не только наделен энтузиазмом, но способен вести и аргументированные дискуссии. Раньше говорили, что вера без дел мертва. Только реальный успех доказывает, что вера в успех была правомочна. Нет, на Ниобее не произошло пока значительных перемен. Но мы отправляемся туда, чтобы создать такие перемены. Вы скоро услышите о нашей работе.
Консультант проницательно глядел на разгорячившегося юношу. «Как вас зовут, друг мой?» — спросил он.
«Курт Сидоров. Так меня зовут. Имя это вам ничего не говорит. Пока».
«Буду ждать сообщения о ваших успехах, Курт Сидоров». Консультант поклонился. «Простите, мне надо уйти».
Он пошел к выходу. Староста группы крикнул вслед: «А вас как зовут? Вы не назвали себя? А надо же нам знать, кому адресовать сообщение о делах на Ниобее».
Консультант обернулся. Лицо его осветила улыбка. «Штилике», — сказал он. «Василий Штилике. Так меня зовут».